Во-первых, есть три типа молитвы. Три типа молитвы, они описаны во всех традициях, в канонах. Но в местной инструкции, для обалования населения считается, что молитва, которую я вербально говорю, и обязательно так, и обязательно в это время, то есть это немножко человека оглупляет, потому что время, место, обстоятельства не учитывается. Итак, первая молитва, никогда не грех, вообще общаться с ним надо постоянно. Да. Есть, когда человек на перепутье, он встал утром, он еще в себя не пришел. Да, надо помолиться, потому что иначе на тебе на плечи запрыгнет какой-нибудь там бесенок, да? Главное, как с правильной ноги встать, с правильной мысли встать надо. И поэтому сразу молитва. Это должно войти в привычку, как чистить зубы, например. Это просто гигиена нашей ментальности, так, чтобы ее не эксплуатировали всякие там разные. В обед и перед сном то же самое, чтобы я спокойно уснул, чтобы я спокойно проснулся. В экстремальной ситуации, когда не знаю, куда направо, налево, надо. И когда выдалось свободное время, я знаю, я еще, недостаточно свят, вообще не свят, да, и выдалась свободная минутка. Во-первых, это не значит, что она выдалась, свободная минутка. Я хочу акцентировать слова. Она обычно выдается. Она не назначает. Выдается слово, понимаете? Кто-то выдал ее. И нам ее выдают, что Господь говорит так. То есть он меня просто отстраняет от всех дел. Поговорим? Все равно тебе делать нечего. А вообще говорится так, что это относится к категории духовной практики. Хотя, как говорится, есть духовная жизнь, есть материальная жизнь, и материальная жизнь это считается неудавшейся духовной жизнью. Жизнь вся духовная, сама жизнь, она духовная, смерть не духовна, да. И если человек, у него жизнь плохая, это означает, он не живет. Он может заниматься духовной практикой, но если он просто жизнью недоволен, если у него везде там крайних и что-то все такое, в унынии находится. И духовная практика считается засчитанной, если она производится в чистом месте и в чистое время. В чистом месте, это значит, я никому не смущаю своей практикой, никому не мешаю. А в чистое время, это значит, я всех, я могу всех послать и подальше в темный лес и буду заниматься духовно. Это считается нет. Это я украл время у своих детей, у своего мужа, у своего там предприятия или, понимаете, да, украл. И поэтому сделал все дела. Можно сюда притянуть такое выражение. К алтарю подходишь, а если на тебя кто-то там зуб заточил, то бесполезно ты молишься, ты должен там помириться. А так я просто плюнул уже на них. То есть я создал эту ситуацию, что на меня кто-то злится, и иду туда, не принимается. Извините, мне вот так, не могу. Могу идти туда. И со взрослым могу договориться. А дети? Нет, дети это как Бог. Через Бог через всех же действует, да. И пока раз, все, спокойная минута. То есть выдается мне время, вот и все. А так я его краду, штурму не возьмешь. То есть, одним словом, без фанатизма. Потому что фанатизм, он не от Бога. Фанатизм имеет, он сразу имеет акцент не для себя, то есть, вернее, для себя. Я всех подальше, я душу пошел спасать. А эти как? Здрасте, они такие же дети Божьи. Не, я вперед, уйдите, вы в очереди там, потом до вас. Нет, Господь хочет это, чтобы любили друг друга, да?
Так вот у меня вечером, например, когда я уже уже, как говорится, помолилась после всех дней. ложишься, уже просто мозги вылазили. У меня выбор стоит. Или мне показать снова мысленно молиться, или мне выслушать, а у нее почему-то вот именно в позднее время желание пооткровенничать, открыть душу, рассказать, там, кто ее там обидел, кто ее похвалил. И понимаешь, у меня выбор, или мне молиться для радости своей души с Господом, или мне оказать любовь ребенку своему. Я выбираю ее всегда.
Но ущерб... Абсолютно правильно, потому что если я испытываю в молитве некоторую эйфорию, и просто подсаживаюсь на это дело, как алкоголик на бутылочку, это называется находиться в прелести. И я в эту прелесть бегу, потому что, ну, мне там же хорошо. И эта эйфория принимается за то, что Господь на меня сошел. Но это не Господь сошел. И я буду молиться правильно и обращаться к тому, кому надо. Но если я просто предпочитаю вот этот вот тут сметанку слезать, а вот это называется с прелести. Я когда-то рисовал, ну, представьте себе, вот как вот песочные часы, да, вот как буква Х, и там палочки там и там, да, рисовать тут мне негде. Вот, и вот то, что треугольничек сверху, он должен быть треугольничек снизу равны. Вверху информационная составляющая, в том числе это молитва, это договоренность с Богом, это мой энтузиазм и все такое. И вот сколько я там беру вот этой информации, ну, как это называется, воодушевление, да, воодушевление, и что-то делать, и ровно столько же делаю. Это все хорошо. Но если у меня много теории, а практики мало, вот я молюсь, тогда у меня начинает... И вот то, что ровно настолько, ну представьте, да, вот руками если так нарисовать, вот этот маленький треугольник, тут большой. Вот это вот то, что лишнее, большое, вот это будет называться прелесть. И в эту прелесть у меня будут заходить странные мысли. Я буду говорить, вот я помолился, и поэтому в городе Запорожье там трамваи лучше стали ходить, или что-то такое. И человек это будет реально, думаю, я таких встречал сколько хочешь. Вот. То есть это не просто без... То есть все, что за НАТО, то не здраво, говорят, да? То есть это в прелести. Бывает и наоборот, который говорит, да нет, работать надо, что вы вот это там молитесь, думаете, и это просто... И тогда информационная составляющая и это в том числе, потому что нельзя делить вот просто информацию, как сделать, потому что в конце концов, если разумный человек, homo sapiens, да, он почему разумный? Господь ему подсказывает. Вот эта связь есть. И вот эта информация и его дело должны совпадать. Но если дел у него много, а он просто тупой, как пробка, то мы знаем просто по опыту, что он делает много лишних движений. И тогда треугольничек внизу будет больше. И вот насколько он будет больше вот этой информационной части, ровно столько он сделает, не просто сделает, а будет вредить. Почему? Потому что все, что я делаю, практически он это делает без санкций свыше. Вот. И поэтому вот должна быть разумная, как Иисус говорил, ничего не делая, не видя Отца творящим. Да? Вот это вот прошла и формула. Мы думаем, что если мы много сейчас весь мир будем обогревать, нет, Иисус шел, там одного вылечил, а там еще сколько было, он говорит, про этих мне отец ничего не говорил, говорит. Пошел дальше. Вот так и мы должны. У нас должно быть побуждение, энтузиазм. А не просто, я вычитал, надо. Я буду это делать, но это буду делать без любви. Без любви, с раздражением, совсем, и тоже не засчитывается, понимаете? Еще. Практичные вопросы.
Как учиться видеть Бога во всем и во всех?
Ага, о, какой хитрый вопрос. Это не один вопрос, это сразу несколько вопросов. Как учиться? В принципе, ну да, нам, наверное, надо учиться. Но изначально нам надо не достигать духовности, а не потерять ее. Потому что мы с рождения духовные, с рождения понимаем правильные вещи, но потом Есть такой момент образования. Момент образования делится на три части. Нам рассказывают историю, откуда мы произошли, историю нашей страны. Ну, потом нам преподают различные науки и религия. Кто доходит до религии, кто не доходит. Но так надо понимать, что все эти три вещи работают вместе. Все эти три вещи работают вместе. И в силу того, что они не могут расходиться, потому что должна быть единая политика, а время идет, и что-то изменяется. Изменяется наука, изменяется история. Мы все знаем, что наука меняется. То, что считалось раньше, вот модель Бора, там атом такой, потом пересмотрели, нет, совсем не так, но на тот период устраивало. Раз-раз пересмотрели, учебники попереписывали. А в связи с этим она, эту модель Бора, опиралась там много чего. Или, например, а историю это переписывают быстрее всего. Но надо понимать, что священное писание – это история. Это просто истории, на базе которых там, ну, какие-то нравственные ценности мы там, да. Но мы сейчас видим, что история переписывается, переписывается, переписывается. Священное писание переписывается безбожно, другого слова не подберешь, да. Вот. И я говорил, как старая Библия от новой отличается, и переписывается не в лучшую сторону. Не в лучшую сторону. А в ту сторону, чтобы мы немножечко стали глупее. Знаете, чем отличается умный человек от глупого человека? Умный человек, он духовный человек. Он раз и сообразит, значит, Господь ему подсказывает. А есть просто тупые. Тупые и... Образование так построено, что оно, вот, например, в московской школе 10 лет проводился эксперимент. Я не знаю, каким образом, или, ну, первый класс, второй класс, третий класс, и вот брались просто дети, просто обычные дети, такие, не сверх, они какие-то гениальные были, и просто фиксировали, что у человека есть мышление рациональное, иррациональное, там, ну, в общем, там 10 типов мышления у человека. Там логическое, нелогическое, там, ну, я даже названий их не знаю, мы даже, ну, этих наук нам не преподают. И там как с каждым классом или в середине какого-то предмета просто это мышление блокируется человека, и человек просто так думать уже не может. Уже не может, да. И мы заметили, что именно люди, не поддающиеся образованию, то есть, ну, двоечники какие-то, да, из них какой-то толк выходит. Из них выходит какой толк? Они либо гениальные становятся и что-то изобретают новое, либо они просто героические люди. Вот если я, ну вот, недаром, когда приходит очередной очарий, он этих книжников и фарисеев в первую очередь говорит, вы до Бога не допускаете людей, потому что вот эти, это как бы каналы, по которым Господь говорит, у нас, ну, вот есть устройство, разум. И вот этот разум отсекается, 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 и все. И в результате говорится, есть у тебя старший, и твое духовное продвижение означает, насколько ты поклоняешься будешь старшему, уважать его, молиться, и все. И без его благословения ни шагу. И все. И Господь лично ничего может человеку сказать. Он даже и говорит ему. И он понимает, но думает, ой, свят, свят, наверное, это и идет к старшему. А написано, что никто, вот в Бхагавад-гите написано, никто. Я проводил параллели один в один. Мне один говорит человек, что, ну, из той традиции, которую я представляю, она называется там вайшнавизм. Он говорит, а что ты вот это читаешь, там Библию, Коран читаешь? Я говорю, да назло тебе читаю. Он говорит, мне нельзя читать. Почему? Я говорю, знаешь почему? Ты говоришь, что надо читать только свою литературу. Я вижу три причины. Первое, потому что ты там преподаешь, ты этой литературы не знаешь, ты не знаешь Библию, ты просто не знаешь. Вторая причина, ты боишься, что какое-то священное писание, не дай Бог, выйдет на тот же уровень, где вот это и Бхагавад-гита. Вот. А это значит, ты какой-то приоритет теряешь. И третья причина, ты боишься, что там твоя паства получит расширение мировоззрения. И потом ты их просто так-то не облапошишь. Вот три причины. Я ему показал, что одно и то же в Коране, в Библии и в Бхагавад-гите. Одно и то же, один-один, теми же словами. Те же акценты поставлены. И тоже так же жестко, конкретно и все. Вот. И все это... Вот. Ну, и думаете, он согласился? Нет, конечно, не согласился. Вот. И поэтому, если взять ачарьев, которые начинали всякие движения, они не были против кого-то. Не были против кого-то. Ой, я немножко что-то меня повело в сторону. Как научиться видеть его во всем? Во всем. Во-первых, везде говорится, что он вездесущий, всеведущий, всемогущий и так далее. Да. То есть он уже во всем. Если даже взять вот эти вот межконфессиональные розни, а вот в этой категории лиц его нету, что ли? Не, он есть, но по-разному проявляется. А он даже в бандите есть. Но при этом дается вот эта свобода выбора, потому что ахимса, то есть не насилие, это его любовь, а любовь не насилует. Это его имя, можно сказать, еще одно. У него там много имен. Одно из имен ахимса. Вот. И все пути ведут, как раньше, все пути ведут в Рим, все пути ведут к Богу. Одни падают к нему, другие восходят. Это, например, в этой традиции, вот, ну, в которой я там это немножко, так сказать, побыл, это называется брахманический путь и путь вайшнавский, восходящий и нисходящий путь. И при этом считается, что... Ой, это сейчас я опять уйду, ну, раз уже начал, надо сказать. Восходящий путь — это ортодоксы, книжники, фарисеи. Они неплохие ребята до той поры, пока не убивают посланцев Божьих. Потому что Божьи посланцы — это нисходящий путь. Он просто пришел и говорит. А что он говорит? Все посланцы Божьи говорят. Они, во-первых, не приходят к книжникам и фарисеям никогда. Не было случая, чтобы Иисус пришел и начинал читать лекции книжникам и фарисеям. Он и своим не советовал. Говорит, так... Пыль отряхнули и пошли дальше. Вот. Почему? Потому что, и я тут зачитывал Шрилу Бхактивинода Такура, который говорит, это два разных пути, и они к Богу приведут. Но это два разных направления мышления. И на предыдущей лекции, если кто-то был, это на Циолковской я давал эту лекцию, эти люди физиологически разные. У них потоки энергии идут по-другому. И им категорически нельзя принимать другой путь. Они такие, что ты рядом с ним будешь работать, в одной семье. Эти люди могут любить друг друга. Но к Богу они идут разными путями. И эти пути оба надо уважать. Но поскольку сейчас преобладает, и давно уже преобладает, потому что этот путь захватнический, путь правил. Путь правил. Я это беру, это, потом раз, и так себя там штудирую. Нормально. Вся цивилизация на этом держится, все традиции на этом держатся. Но есть другой путь. Иисус, он не такой пути не давал. Он какие-то храмы строил. Нет, он вообще там мимо синагог ходил и говорил, у тебя уже все есть. Слушай Бога, Духа Святого, все, он тебе все подскажет. Вот и, ну, в силу этого... Вот, в общем, есть такое направление. Эти направления вечно враждуют. Все войны, которые были, а войн было не очень много. Я, ну, если до этого очередь дойдет, я как-то расскажу. Войн было, ну вот, 6 тысяч лет назад они начались, до этого люди нормально тут жили. Потом пришла эта культура, вот эта брахманическая, правильная. Мы сейчас, брахманическая культура, это не знает, там, браманы какие-то там, какие-то попы, какие-то дьяки. Это тоже брахманическая культура, просто они по-другому называются. Это наше правительство. Правительство, есть военные, есть там какие-то, ну, бюрократический аппарат, которые перемещают ценности. Есть рабочие. Это тоже брахманическая культура, но она социальная. И здесь все надо делать по правилам. Вот. И когда появляются люди, и вот в этой брахманической социальной, так сказать, культуре, как отличить вот этого, вот как ты, вот вайшнавской культуры, эти люди с неординарным мышлением, он приходит, и его, знаете, инициатива наказуема, да, всегда, он приходит, он что-то говорит, да вот тут вот не так, давай же сделаем, ну вот же ясно как день, вот так вот надо, вот гораздо лучше. Они говорят, нет, давайте согласуем так, вот так вот. И поэтому говорится, что посредственность пробьет себе дорогу, а вот гением надо помогать, потому что вся структура, вся система, потому что вся система мировая, она сейчас брахманическая, вот, и направлена против этого, потому что он немножко разрушает. И в принципе там сидят, ну не сказать, что тупые люди, ну, назовем их так условно, туповатые люди. Почему? Потому что они новое не при... Господь говорит, все творю все новое. И вот люди, которые настоящие христиане, я говорю настоящие, они очень изобретательны. Верующий человек очень изобретателен, у него все не по правилам. Он живет не по правилам, он ест не по правилам, у него организм работает не по правилам. Почему? Потому что он с Богом. Потому что Бог, он никогда вообще не повторяется никогда. И на нем все как на собаке заживает. И вот эти люди, ну, это надо вырваться из системы. И дети все такие, за исключением некоторых, потому что надо понимать, что это в основном такие люди, в основном люди творческие. Но потом система образования это брахманическая. Она забирает мышление и оставляет запоминание. И потом встречаюсь иногда, вот, ну, когда там на родине, там все езжу туда, встречаюсь с этими, со сверстниками, я просто в шоке, насколько они стали глупее. Они говорят штампами. То есть они выучили там. Многие люди, которые вошли в какую-нибудь, я не хочу ругать, потому что не сами религиозные системы виноваты, виноваты люди или виноваты там какие пасторы сверху стоят. Вот. Вот он до этого был сообразительный какой-то, но оттуда выходит и он знает на все ответ, но он не живет. Вот так, значит, так, значит, он вот очень правильный. Говорю, ну а как насчет с Богом? О, нет, это высокий уровень. Вот. Так ты же раньше, когда туда не ходил, у тебя чудеса происходили в жизни без всякой церкви. Бог же живет не в церкви, он живет везде. Ну это так, косвенный ответ на вопрос. Как его увидеть? Он везде. Куда ни посмотришь, он везде. Но просто надо думать. Знаете, как увидеть Бога? Сообщаю самый главный секрет. Как же его увидеть? Все, что ты видишь, ну, во-первых, не надо стараться так расширить глаза и смотреть, где он. Во-первых, Господь хочет, чтобы я его увидел. И он нас этим ведет. Как он ведет? Нас, вот мы идем, вы замечаете, вот вы идете по базару, или вы идете, я не знаю, где там, в какой-то там березовой роще. Некоторые предметы обращают на себя внимание, некоторые предметы не обращают на себя внимания. То есть происходит естественная концентрация или расконцентрация, да? И вы не делаете для этого усилий. То что-то вас привлекает, что-то не привлекает. И в принципе на нас воздействует то, что нас привлекает, то, что концентрирует. А если я не обращаю внимания, вот именно на то, что я обращаю внимание, там, где наша концентрация, там наша жизнь, это нас как-то меняет. Вот. И менять она нас может в хорошую или в плохую сторону, в зависимости от того, как мы к этому отнесемся, да? Понравится она или нет. Так вот, общее правило такое. Все, что нас сконцентрировало на себе, надо посмотреть, это уже есть Господь. И вот надо думать. Что такое разговаривать с Богом? Надо думать, а вот чего бы это? Ну, когда все хорошо, тогда мы не думаем. Тогда мы говорим, ну, слава Богу, да, и весь разговор закончен. О, что-то я хотел, и тут раз оно подъезжает. Слава Богу, раз, поел там или что-то сделал. Ну вот подъезжает то, что нам не особо нравится. Это момент думать, чего она подъехала. Во-первых, надо просто себе зарубить на носу, или как там это говорится, это к лучшему, все к лучшему. Но мы не понимаем. Вот если я увижу, что это к лучшему, не увижу, можно просто сказать, ну да, к лучшему, как-то перетерпеть, может потом пойму. Но человек, который везде видит Бога, он видит, конкретно к чему это к лучшему. И тогда у него возникает вот такая эйфория: о, Господи, смотри, позаботился заранее, вот, когда он увидит. И тогда нет нужды в затяжных молитвах. Вот эта эйфория у человека идет, вот этот адреналин и все такое, наркотик природный, который не гробит организм, а наоборот. У него такой железобетонный становится, как терминатор ходит вообще человек. Вот эта эйфория, потому что он видит его присутствие. Вот. Мы его видим, но мы его не узнаем. Почему не узнаем? Потому что нас запрограммировали. Знаете, есть такое слово парамахамса. На санскрите это лебедь. Лебедь. Лебедь, он почему так назвали? Лебедь, ну, говорится, я не знаю, не проверял, так оно не так, но говорят так, что если молоко с водой смешать, вот эта птица может засунуть туда клюв, выпить молоко, а воду оставить. То есть как-то фильтровать. Хорошее от плохого. Хорошее от плохого. То есть благоприятное от неблагоприятного. И вы знаете, нас научили фильтровать. И вот парамахамсы, которые идут, знаете, что они фильтруют? Правду от лжи. Говорится, есть вот князь мира сего или там лукавый, и вот нам смущает. Где его найти? Да, телевизор включите, там вот реклама, да? Нужные, ненужные. А откровенно алкоголь рекламируется, да? Откровенно там, ну, какие-то развращенные моменты рекламируются. Где его искать? Да вот он везде. Пройди по проспекту, там везде это есть. Не надо искать. И мы когда привыкаем, глаз замыливается, и, ну, многократное повторение, говорится, оно откладывается в сознании. И потом, когда мы встречаемся с каким-то моментом, мы действуем, не думая, а автоматически, как мы научены этой, может быть, рекламой. Вот. А жить по Духу Святому, это значит каждый раз обдумывать эту ситуацию. Даже не обдумать, обдумать это раз, я остановился и думаю, так, к чему бы это? Я сразу, во-первых, я точно знаю, это, ну, говорится, интуиция, например, да, я точно знаю, это так оно или не так, это плохо или хорошо, это мне брать или развернуться и идти. Понимаете? Ну, первый, как бы, голос от Бога. Но если я приучен... Вот эта связь, это йога, говорится, или вот это Дух Святой, чтобы это слышать. Я приучен отдавать приоритет рекламе, то первое, что раз, а в рекламе я это видел, и сразу выплывает реклама. И голос Бога. Ну, реклама мне 50 раз сказала уже так делать, а Господь говорит вот это, понимаете? И тогда у меня появляется, что... Вот это я приемлю, а реклама, она меня учит, что мне надо проглатывать, а что мне не надо проглатывать. Она не то, что говорит, вот это полезное и благоприятное, она также учит меня, а что неблагоприятное. И это подается как чистота, какая-то стерильность, иногда как духовность, иногда как нравственность, иногда как вот, ну, за человеческие вот эти цепляются вот эти вещи. И тогда мир сразу разделен на черное и белое. Причем везде, в каждых странах немножко своя реклама, в каждой определенной секте. Слово «секта» я говорю не в обидном слове «секта», не в ругательном, потому что секта – это конкретный термин, где группа людей, у них есть свое мировоззрение, очень даже, может быть, правильное, но другие вот, мировоззрения с ними не стыкуются. Вот. И на этой почве могут возникать всякие, ну, недомолвки или там раздоры. Вот. И вот у меня такое какое-то сектантское настроение. Вот. И поэтому на одну вещь два человека могут по-разному смотреть. И они обои будут правы. Но правы ли будут они? Правы будут то, что в них заложено. Этот узнал, этот не узнал. Вот. И поэтому рекомендуется не пренебрегать голосом Бога. Он есть. Он есть. Просто не позволять образованию заменить не, ну, мертвые буквы закона, не заменить вот это вот живое. То есть вот эта чуйка, она у всех есть, у всех работает. Но некоторые все-таки умудрились ее похоронить. Вот. Есть категория лиц, которым это надо, и их называют браманами, настоящие браманы. Вот. И про них сказано, что если они будут себя правильно вести, то в конце концов они обретают веру в Бога. Слово «вера», оно пристегивается только к одному. Это не вера в информацию, что вот так вот Бог. Это вера Богу, который говорит в тебе. И поэтому одни решаются так делать, а они не решаются. Трусоваты. Бог говорит со всеми. Но просто одни решаются следовать ему, другие не решаются. Вся разница. Те, которые решаются, называются верующими или смелыми. Как это Василий Великий говорил, он смелый, значит верующий. Вот. А почему у одних, ну, боятся, как кто-то боится? Этот страх накапливался. И я об этом говорил, каким образом он накапливается и как его, каким образом его надо назад. Вот. И для этого существуют практики очищения духовные, очищать этот страх, чтобы он просто не мешал мне следовать за... Вот. Просто верующий человек, он уже видит, вот это Бог. И Господь говорит, иногда сразу приятно чувствовать, потому что чувство вкусно-невкусно, там мягко или жестко, там, да, холодно или тепло, вот так вот. Разум говорит, полезно-не полезно. Некоторые люди, категории людей останавливаются чисто, и во многих религиозных конфессиях, деноминациях, к сожалению, говорится, что вот это духовно, что разум, это вот чувство, это так себе, а вот разум, это благоприятно, это неблагоприятно, голос разума, это чисто ведическая традиция. Но по факту, это называется выгодно-невыгодно. Это к духовности не имеет ни малейшего отношения. Выгодно-невыгодно. Вот так я сделаю, душу спасу, так не делаю, душу не спасу. Это выгодно-невыгодно. Это, ну, это материальный интерес. И написано, кто душу хочет спасти, потеряет однозначно. Настоящий человек не боится за это, не боится. Потому что это побуждение страха. Я еще раз как бы на бис, потому что я это говорил уже много раз. Ты или боишься жить, или не боишься жить. Если ты не боишься жить, значит ты живешь, потому что от лица Господа бежит сам страх. Если ты боишься, значит ты по какой-то причине отвернулся от Него, ты соблазнен. Ты отворачиваешься от Господа, не Господь. И тогда в лицо тебе зловонное дыхание дьявола, говорит, это страх и есть. И все, что я не сделаю по всем правильным книжкам, я буду делать под юрисдикцией Его. А Он меня приведет туда, куда Ему надо. Каждый шаг будет не туда. И поэтому вот молитва, где нужна, вот эта, такая внеочередная молитва. Молитва нужна. Когда только мною овладел страх. Господи, извини, погорячилась вместо Тебя что-то. Знаете, когда страх? Когда я начинаю делать что-то вместо Господа, что Он мне не говорил. И страх естественным образом говорит, Господь мне не говорил, я это делаю. И у меня страх. О, Господи, извини. Вот. Это статья такая уголовная, благими намерениями выслан дорогу в ад. Вроде бы хорошие вещи. Но тебе он говорил это делать, нет? Вещь хорошая, но тебе.
Не возникает чувство вины никогда. А? Чувство вины не возникает тогда. Ну, в таком случае, когда извиняешься.
Нет, чувство вины это тоже не очень хорошее. Не надо путать с раскаянием. Чувство вины это ощущаемый мною ужас. Что я сделал с этим человеком, и я понимаю, что, ну, и это чувство, и поэтому я отказываюсь больше так делать, говорю, ой, прости, больше я не буду, давай я тебе помогу, давай я переделаю то, что я с тобой там сделал. Вот это чувство вины. Но я путаю чувство вины с унынием, что я, ой, какой плохой, и вот и бью себя там по щекам, и голову пеплом посыпаю, это нехорошо. Чувство вины это, я понял, что ну, чувство вины это когда мои действия останавливаются, когда я вижу наносимый мною вред. А не потому, что мне сказали, слушай, ты неправильно действовал, я действовал вот так, вот так, вот так, мне пообещали такой процесс, который меня там вознесет, и я многим помогу. И мне говорят, ой, вот в этой ступеньке ты ошибся, я... Ой, Господи, извини, нет, я же это для себя все равно хотел. Чувство вины, когда я вижу прям конкретный вред, и тогда Вот это чувство вины, оно ресурсное. Вот настоящее чувство вины ресурсное. Я просто раз это заканчиваю и начинаю дальше. А вот это уныние, это как бы лжечувство вины. Чувство вины, о, я вот такой, и я занимаюсь медленным самоубийством. Просто. Вот. Вина просто, чтобы остановился и развернулся, и пошел дальше. А не убивал себя. Господь не делает это. Ну да.
Скажи, пожалуйста, а почему раньше, я понимаю, может, я в преданность какую-то впала. Вот я перед Богом всегда каялась, всегда вот православная церковь учит, что вы грешны, 10 лет грешны, 15 лет грешны. А вот у меня наступил момент какого-то момента, я даже не могу определить. Я воспринимаю Бога как любовь. И вот я не могу уже перед ним себя чувствовать как какой-то червяк. Понимаешь, вот я наоборот счастлива от того, что у меня есть вера.
Вот. Это
называется. Это что у меня? Сдвиг по фазе.
Да, это сдвиг по фазе в лучшую сторону. Потому что если человек реально занимается там духовной практикой, повезло ему, встретил там хороших людей, потому что в конце концов. Нас программирует общение, с кем мы. Нас реально программирует общение. Просто на генетическом уровне даже программирует. И мы потом это делаем или не делаем. Просто поговорив с человеком. Вот. И я уже говорил здесь, может кто слышал, не слышал, что понятия рай, ад и грехопадение были придуманы одновременно и внедрены во все традиции сразу. В буддизм, в вайшнавизм, в христианство, мусульманство. И это историки сейчас говорят. Вот мне нравится Шрила Бхактивинода Такур, он во многих традициях, он там на алтаре, он такой там считается ачарья. И он взял священное писание, составил настоящую историю такую, и в некоторых весах написал, а вот тут я не знаю, как и что и когда было на самом деле. И при этом он так безжалостно и решительно сказал, вот это просто художественный вымысел, вот это вот госзаказ. Но он также призывал, все, что написано в священных писаниях, это очень дорогая литература, и все, что там описано, оно имеет смысл. Потому что вот эти поведения, вот этих там, все персонажи не вымышленные, но там переставлены время. Что они делали, кто они в самом деле были, там были прототипы. Поэтому вот. И там он написал очень интересную вещь. Со временем ученые восстановят истинную историю. Представляете? Это богослов. И вот, его там не распяли. Почему? Потому что это было в Индии, и он практически. В Индии там кастовая система. И там браманы, кшатрии, вайши, шудры. А он даже был вне каст. Он считается такой ачарьей, что вся литература буквально на нем там он восстановил. Но вне каст, знаете почему? Потому что он работал на оккупационное правительство англичан. Это как, знаете, пришли немцы, завоевали, кто-то пошел в полицаи, и кто он теперь? Помните, когда Христу вменяли в это самое в вину, что он друг. Кого? Мытарей и грешников. Причем грешники считались, они, конечно, грязнули, но они свои. А мытари, они работают на оккупационное правительство. То есть это вообще изгой, с ними вообще никто разговаривать не хотел. И поскольку Бхактивинода Такур там и травили, и что только с ним, то есть его там браманы ненавидели, но благодаря тому, что народ всегда в курсе, где там Дух Святой, да, к нему ходили, все такое, и он имел огромный авторитет. Раз он работал, и поэтому его как бы там это не распяли, ничего, и вот мы имеем такое. И он имел смелость так заявлять. У него было замечательное образование, он был мировой судья. Вот, и, оно не к теме, но все равно скажу. Он на молитву тратил, он ночью просто писал, и мы имеем огромные труды, благодаря ему. много молился и приходил на работу, когда там приходили люди, ну, какие-то тяжбы судебные, он их за 3 минуты просто решал. И его непререкаемый авторитет, представляете, он только слышал, он говорит, вот это так, так, следующий, и все понимали, что это абсолютно. А у нас суды, представляете, чтобы сказать фразу, надо поднять все законы, а он знал законы. Он знал законы, и он был очень уважаем среди тех и тех. И суд, вот. Но когда он молился, и приходили там англичане, какие-то высокопоставленные, такие власти, они понимали, что к нему сейчас зайти нельзя. Вот. Но он это и к тому, что он замечательно свои обязанности исполнял, и у него было, вообще это называется садхана, садхана пишется. У человека, который занят постоянно, Божий человек, у него жесткий такой период, режим дня вырабатывается, и его не трогают. Вот. Все остальные, которые, и он вроде бы по сердцу-то живет, но настолько востребован, там куда идет, там сразу толпа, там это, дома там со всеми, там детей тоже ж куча. Вот. И у него все распределено. Это признак. Это признак, что человек востребован. У него жестко структурированный день. Он у него ни минуты туда, ни туда, как у великих царей там бывает, да. Потому что он как царь. И его власть не потому, что к нему идут и спрашивают, не он всех там строит. Вот это настоящая власть. Его любят. Он в нем нуждается. Он мог уйти и все. Вот, да. Вот в этом случае. Ага. Все, будем переходить к теме, хотя мы уже тут это. Я специально говорил такие вещи, которые к теме подойдут. Тема называется «Беспечная слепота». Беспечная слепота. Знаете, что такое слово «беспечность»? Происхождение этого слова кто-то знает?
Беспечка.
Без печки, очень проще. Гораздо хуже. Печки нету. Пришла зима, он взял и замерз. Но некоторые товарищи утверждают, что у нас на Земле когда-то была ядерная зима. Знаете, что такое ядерная зима? Когда лето не наступает. Вот представьте, наступает зима, листьев нету, снег, вот. Все там подъедают свои запасы. И лето не наступило, значит, ничего не выросло. Потом опять зима, и вот у кого нету печки, вот, это беспечный человек, беспечный. Беспечный, это значит легкомысленный. Дальше своего носа не видит, не готовится. Он, глупый просто человек, беспечный, слепота. И вот я хочу привести две истории, которые очень похожи. Сегодняшний вопрос там, как увидеть Бога? Как увидеть Бога? Рассказали, как увидеть Бога. Как услышать Бога? Такой вопрос вообще не стоит. Как его не перебивать и как его слушаться? Такой вопрос стоит. Как услышать Бога? Все это знают. Может быть, все не знают, но вот в Писании говорится, что он говорит. Ребенок не заблудится, младенец не заблудится, следуя его Господу, следуя его голосу. И беспечный человек... Это который не следует его голосу. Господь говорит, он не говорит, спасайся, кто может, бежи туда, бежи сюда. Он тебе говорит, сделай этому вот это, сделай этому вот это. И вот есть два вида образования. Есть образование, само слово образование, это образование это соединение образов. Это когда я вижу вот это, вот это, вот это, как составные части, и все это общий замысел, это комплект, и я в этом комплекте, какая-то деталь. Знаете, как организм, да, когда все мои почки, печень, сердце, все они, ну, друг другу друзья, это называется здоровье. Вот. Так же и здесь. Что вверху, то внизу, что внутри, то и на, ну и так далее. И голос Бога, он говорит, что ты, вот эта часть организма, если ты их примешь, что они такие, они разные, они другие функции выполняют, ну что, и с тобой будет все в порядке. Ну, по-другому, не имей 100 это, рублей, имей 100 друзей. Если не сети друзья, значит, у тебя все будет обеспечено. И даже написано, не просто тебе будет, это называется верующий человек. Ты доверяешь этому голосу, что если ты там все сделаешь, то о тебе побеспокоится. Побеспокоятся по факту вот эти люди, из чувства благодарности, и им Господь изнутри скажет, ну, у вас, вам, вы чувствовали, что иногда хочется что-то человеку дать, иногда не хочется, да? Вот. Потому что если, ну, понятно почему, да, почему это бывает. И если человек так себя ведет со всеми, даже будучи вообще в другой стране, без знания языка, у него вот эта система будет работать. Вот это называется Божий человек. Он верит. Он верит, что не на себя надеется, а на Бога надеется. Как? Он просто действует по сердцу и хорошо, да? И у него все в порядке. Человек, который надеется на себя, вот смотрите, тут переворачивается понятие, вот он и есть беспечный. Он, и это ведет к слепоте. К слепоте. То есть он видит, его взгляд локально зафиксированы на себе, на своей семье, на своем доме и так далее. И вот есть такая история, самая замечательная история, когда она из Махабхараты. Был такой Бхишмадев. Это был красавец. Он был очень красив, очень силен, никто с ним сладить не мог, он один мог остановить армию, его все любили, не потому что боялись, а потому что любили. И он просто заточен под вот этот трон Хастинапура, наследник. И вот там был его папа, и папа говорит, ну вот еще чуть-чуть, и там сядешь на трон, ты мой преемник. И все, и когда, а пока он ходил, там охранял владение, вот это все, и все вокруг, и там какие-то там враги там или какие-то были, даже никто там поползновений не мог, потому что все знали, о, вот он такой, значит, все в порядке будет. И было, ну, просто счастье. И потом случился казус. Папа его влюбился в одну женщину. Ну, увидел ее там где-то на реке в лодочке, и что-то она ему глянулась. И вот папа не может найти себе места. Ну и по тем традициям он пришел к отцу этой девушки, сказал так и так. И она тоже так в ответ, ага, вроде то, что надо. Да, да, не потому что царь, она сразу же даже не определила. Ну, раньше цари были те, что надо цари, ну если верить писаниям. То есть они, да, они обладали качествами. Вот. А этот, так сказать, тесть, папа, он сказал... А я не даю согласия, потому что у тебя есть сын, я слышал, и моя дочка нарожает детей, а они трон не наследуют. И поэтому нет. Я бы отдал ей, ну а так что толку? Будут они где-то там, будут конкурентами. А знаете, конкуренты обычно, да, их там потихоньку там выдушивают немножко, да, традиционно. Вот. И тогда этот Бхишмадев, тогда он не был Бхишмадевом, а по-другому звали еще, потому что это... Он дал обет, целибат, безбрачие, он отрекается от престола будущего, чтобы папа нормально женился, нарожал деток, чтобы они заняли, чтобы папе было хорошо. И полубоги там в восторге осыпали их цветами, написано, что он такой, что вот он такой, видный из себя, он мог наслаждаться этой властью, этим правлением, он был красавец, ну все было. И он раз и обрубил себя, все. Не просто монах, просто как цепной пес ходит, все охраняет и даже не претендует на ничего. Слово все знали железно, И они так, надо же, отказался. Понятно, если идет в монастырь человек, которого никто замуж не берет, да, или там жениться не может, на предприятии никуда, или там куда-нибудь от властей скрыться, а это все есть. И он вот, вот таким образом поступает. Все, конечно, сильно удивились, прославили его. Вот. И это... И что это было? И вроде бы хорошо. И вроде бы хорошо. Но он смотрел локально. Локально. Это была беспечность. Он не смотрел это как на все, на комплект. Потом, иногда Господь говорит, терпи, подожди, не надо. Потому что это в тебе чувства говорят. Ты думаешь, я тебе говорю? Нет, это чувства говорят. Немножко перетерпел, папа бы перебесился, то все, все, все нормально было. Немножечко потерпи. А он нет. Дал этот обет и все. И потом к нему приходили мудрецы, да забери этот обет назад. И потом там он нечаянно чуть не женился и отказался. И эта женщина возненавидела, потому что он до нее так дотронулся, по тем традициям дотронулся, женись. Вот. А он говорит, а у меня целибат, не могу. Она его там прокляла. И в конце концов она-то его убила там потом. Он там прожил дольше всех. Такой долгожитель был единственный во всей этой истории. Женщина обиделась, что он ее замуж не взял. И целый Господь к нему пришел и говорит, ну давай. И духовный учитель, он говорит, да нет, ну я же слово дал. Вот. Чем кончилось дело? Стало все хуже и хуже. Родились наследники. Один одного интереснее. То один, второй, то этого, то не так, то этот больно болезненный, то этот такой. В конце концов родился слепой царь Дритараштра. И всем было плохо от этого. Всем было от этого плохо. А этого Бхишмадева было очень от этого плохо. Он ходил, и когда ему... И потом, когда началась война, он всем сердцем был на той стороне. Но воевал на противоположной стороне против своих друзей. Против Бога воевал. Он знал, что Бог на той стороне. И он воевал. Почему? Потом дал слово. Вот. И убили его. Практически это было самоубийство. Вот эта женщина так появилась на поле боя, а на женщину по тем традициям нельзя было поднимать там ничего. И он так снял это все. И тут его так... И написано было, самое маленькое расстояние между стрелами, которые протыкали его тело, было 2 пальца, весь в стрелах был. Он там пожил еще немножко, дал наставление после этого, то есть живучий очень. Практически самоубийство. Почему? И он был непобедим вообще. Но где был враг? Вот мы ищем врагов, смотрите, мы ищем врагов где-то, где-то вот на стороне. Но когда вот уже враг приближается, когда уже какая-то битва, не, враг был раньше. Он был такой информационный, и он всегда находится просто рядом с тобой. И поэтому в пользу этого, говорит, там враги ваши домашние. Не то, что они вот, вот мешают мне тут молиться. Иногда он тебе что-то такое скажет, да? И как там Иисус сказал, отойди от меня сатана, да? Самые близкие люди, но это не они виноваты. Не они виноваты, они посланцы, вот это. Через них в тебя проникает информация. И потом эта информация коверкает все твои действия, и это потом уже исполнение приговора. Вот если ты тут врага не отследишь, вот это беспечность, беспечность. И мы абсолютно знаем, что что-то делать нельзя. Ну, а немножко можно... Там для жены вот это сделать, для дочки это сделать. Если там есть малейшая подлость, она так разовьется потом. Аналогичный случай описывается в Библии. Там был такой Самсон, феноменально сильный. Практически, когда я их читал описание, они были как я не знаю, как с одного человека писались. Сильный, просто чудовищно сильный этот Самсон. Да? Там, у него была такая сила, там он волосы не стриг. Вот. И там 20 лет он был там. Судья Израиля, ну, в общем, все нормально было. Все, замечательный человек. Пока не появилась такая девочка Далида. Далида. И она ему, а вот где у тебя сила? Ну, он ей так отшучивал. А ты меня не любишь, понимаете, а ты меня не любишь. Вот. Ну, сказал. И что случилось? Ему выкололи глаза. То есть у него была это такая личная жизнь. Там он папе устроил, да? И там по линии отца, по линии вот то, кто там сидел, там слепота наступила. Вот, и у него самоубийство наступило. И Самсон точно так же кончил самоубийством жизнь. Его пришли там, это, он раз и завалил на себя, правда, других там похоронил много. Вот, то же самое. Тенденция такая. И эти истории, они все про нас. Нам дают маленькую информацию. И мы как бы делаем приятное себе, такое незначительное. Потом это разворачивается. И Бог нас говорит, не надо это делать, ну, чуть-чуть перетерпи, не надо вот этого делать, не надо, куда ты вообще лезешь? Вот. Но потом мы там завязываемся, и как бы делаем сами. Это знаете, как, вот сатана меня соблазняет. Ощущение такое, что знаете, как рыба заглатывает крючок, вот заглотила аж вообще, она думает, что червяка заглотила. И потом ее тянут за нутро прямо, да? Ее же не тянут за жабры. А ощущение, когда меня тянут, что как будто я это иду сам. У меня такое ощущение, что, ну, ну такие обстоятельства. Я изнутри, у меня уже приказ, у меня уже там блок такой стоит, который командует мною вместо Бога. Вместо Бога. Вот где враг. А не тот, который я иду там, вот там, где, вот там, понимаете, где враг начинается. Вот что с этим делать? И поэтому большую роль играет в этом образование. Надо различать, где друг, где враг. Где друг, где враг. В принципе, только Господь друг, Он изнутри, и Он тебе может дать развлечение, кто снаружи. Тебе откликается сразу или не откликается. Все другое не работает. Все другое надо проверять. Проверять как? Думать. Думать как? Советоваться вот с этим. Оно мне идет или нет? Оно мне не идет. Может, вот этому человеку рядом идет. Ну, то есть, его функции. То есть, ему Господь говорит делать, мне не говорит делать. А он говорит, что, слабо, что ли? Это же духовно. Да, для тебя духовно, для меня нет. Потому что, почему? Просто другая функция. Потому что печень от почек чем-то отличается, вот, понимаете? Смысл такой, что мы находимся, это такая, знаете, невидимая война. Война не, это не тогда, когда уже обнажили мечи и начинаем вот это. Война, она сначала невидимая. Если я невидимую войну проиграл, то видимую я уже проигрываю. Видимое это уже исполнение приговора. Я думаю, что-то в этой битве зависит. Нет. Все зависит до того, как я вступил в эту битву. Потому что я вступаю туда или под руководством Господа, значит, я выигрываю, или под руководством вот того блочка, который во мне зафиксировался. И тогда, конечно, я проигрываю. Потому что в плане Бога этого нету. По простой причине. Итак, как же вот... Как, вопрос в том, как отследить на самом первом этапе это все. Если первый этап у меня удастся, все остальное, надо забить себе несколько таких, это я вас сейчас зомбирую, несколько вещей. Я свободен и я ну, дитё Божье. И он на меня никогда не обижался. И я тут попал не из-за какого-то греха. Какая-то другая причина. Идея грехопадения, но это потому что я прихожу в церковь, и вот я был такой ребенок, хороший, все нормально, прихожу в церковь, и со старта я грешен. Вот я только что не знал, что грешен, а тут грешен. Для чего? Для, ну, порабощения. Порабощения. Я не буду повторяться, потому что прошлые лекции я рассказывал, как появлялись все священные писания постепенно. Добавлялись, и они совершенствовались. И потом там уже сначала, например, вот в вайшнавской традиции, когда говорится, вот тебя инициировали, а тебе дали духовное имя. Да? Но на самом деле, если просто человек начнет думать, мы сейчас будем учиться думать, имя не дают, его отбирают. Вот, например, Россия, Украина, Беларусь, ну одна страна, да, было крепостное право. Появились фамилии. Знаете, что такое фамилия? Фамилия — это чей холоп? Ты кто? Ты чей холоп будешь? Ивана, значит Иванов. А ты чей? Сидоров. Ты чей будешь? Что такое фамилия? Это когда-то мой пра-пра-пра-пра-дед принадлежал вот этому. То есть это бирка, чей я. Отчество понятно там. Если ты Федорович, значит сын Федора. Это понятно. Имя понятно. А что такое фамилия? А чей холоп ты будешь? Ты свободен или нет? Фамилия означает, ты чей, ну сейчас вроде никто не чей. Ну, невидимо во всяком случае.
А если там, допустим, взять Разумовский, например, или Кутузов, то есть вроде бы тоже они принадлежали более высоким слоям общества?
Да, там были два типа фамилий. Одни, которые качество говорили, это были, ну, практически поработители. Они, ну, как-то называли. Вот он там такой, там небесный, допустим, какой-то, да? Вот такой. Это вот он, это был, ну, как барин. А есть Сидоров, Иванов, Петров.
Ну, то есть, да. Разные категории.
Да, есть это разные, да. Но что такое фамилия? И вот, например, в вайшнавской традиции, когда дают инициации, говорят, например, ты там какой-то там Кришна Дас. Но это не духовное имя. Ты раб Кришны. Дас означает сейчас слуга, раньше означалось раб, а раньше еще означалось враг. Раб. То есть ты, у тебя даже имени нету. Ты чей-то. Или ты там такой-то там Патита Павана Дас. Ты кто? Ты никто. Ты Дас, слуга. А чей? Ну вот это, вот такого качества Бога. Понимаете? И вот такие вещи, они что же не появились сразу? Раб Божий. Вы думаете, сразу появились раб Божий, да кто бы это проглотил сразу? Раб Божий. И вот эти, смотрите, на генетическом уровне, когда мы говорим раб Божий, грешен и так далее, сразу некоторые вещи, которые творятся здесь, у нас перед глазами, мы перестаем видеть. Некоторые вещи мы перестаем видеть. И, понимаете, не замечаем. Вот читают люди Библию. Я читаю, да, как все плохо, надо вот это, и тогда, может быть, у меня есть какой-то шанс. Потом другой человек мне рассказал, вот же, Иисус что говорил, я читаю, по-другому читаю, я вдруг вижу, глаза-то те же остались, я вдруг начинаю замечать, что-то все-то хорошо, и что наоборот, это рабство, это та грязь, это скверна, от которой надо избавиться, это обман. Это обман, надо его просто выплюнуть и быть свободным, и тогда никто тебя ничего не может сделать. Понимаете? Меня никто не победит, никто ничего не сделает, если у меня внутри будет голос Бога, а не вот та прошивка, как говорят сейчас компьютерщики, прошивка. Прошивка мозгов, или говорят, промыли мозги. Промыли мозги, и с помощью этого мне говорят, убрали все мышление, оставили запоминание и сказали, вот это, у меня мозги просто включаются на это, а когда появляется это, я это просто не вижу. И поэтому можно легко, поскольку вот с чего мы начали? Вообще, почему я такое название подумал, что надо? Беспечная слепота. Вот этот Самсон, вот этот вот, они проявили беспечность. И потом они ослепли. Потом они стали рабами. И потом они закончили жизнь самоубийством. Вот именно в таком порядке. Этот говорит, я, как же он, слуга или раб, узник Хастинапура, я не помню, как он дословно говорил. Да, ну, то есть ему когда говорили, ну давай там это, он говорит, я не могу. И когда там были просто бесчинства творились, он сидел как в воду опущенный. Самый грозный, он один мог руку поднять, и все нам бы летели очень далеко. И он сидел, потому что он дал слово, он был рабом. Самсон был рабом. И ему было очень горько и плохо. И так же мы. Нам говорят, вот это вот хорошо. Вот для семейной жизни что-то и это. И мы что-то в глобальном потеряли ради этого. И потом это получается так. И потом у меня этот тот крючок. И потом меня спокойно за леску тянут. И я думаю, что я уже это вынужден. Я становлюсь рабом после этого. И потом думаешь, когда же уже сдохну? Когда же это закончится? Потому что уже смерть ждет человек. Потому что это ну, не жизнь. Потому что ну, очень тяжело. Итак, вот даже не знаю, с чего начать, с самого страшного или не очень страшного. Все для чего это делается? А, все равно все узнают, расскажу. Да, расскажу. Вот. Сейчас я вот открою несколько фактов. Просто открою несколько фактов. Или вот, мы живем в Запорожье, да? Сколько Запорожью лет? Скажите.
200.
Ну, больше, чем 200, да? Больше 200. А сколько в Запорожье есть зданий с колоннами и с очень высокими потолками? Кто-то видел?
Театр.
Ильинск. Да? А вы знаете, что сейчас на современном оборудовании, сейчас, ни одной такой колонны изготовить нельзя? Потому что сколько она весит?
Это невыгодно.
Это невозможно технически сделать. Откуда появились эти театры с колоннами, Глинка вот этот вот? Откуда?
Если не машины,
если... Можно посмотреть, когда они делались. Но тогда были еще хуже технологии. Современные технологии невозможно построить некоторые здания, которые сейчас. Возникает вопрос. Кто, когда построил эти здания? Что было 200 лет назад, скажите? Нет, была война, 1812 год. Помните, да? Ну, как это время представляется? Вот какие-то пушки, вот какие-то тут мужики в лаптях. Да. Ну, вот такая. Какие технологии?
Французы
такие же, не сильно от нас отличающиеся. Ну, немножко там они. Да, да. Вот. Или вот. Ну ладно, бог с ней, там, 200 лет назад бог с ней. Некоторые факты зачитаю. Смотрите, а я вам сейчас расскажу, почему мы даже не задумываемся. Вот мы смотрим, каждый день проходим, а вы знаете Эрмитаж? Эрмитаж. Когда он построен? Согласно... Кто-то был в Эрмитаже в Ленинграде? Там были такие вот атланты такие, да? Атланты. А согласно хронологии, он это имеет большое отношение к тому, к чему я говорю, вот к тому червячку, который заменяет у нас Бога, и потом мы становимся рабами. Потому что, еще раз, технологии, то есть наука, история и религия, это вместе вещи действующие. Что-то изменяется, где-то изменяется. Начинают наводить мосты, и это называется ложь, которую нам приходится глотать. И потом эта ложь закрывает нам глаза, и потом Господь говорит так, а вот эта ложь, она становится фундаментальной, доминирующей, потому что так надо. Потому что любое, ну, тут есть момент подавления, а Господь это противоположный, должен стать свободным. Именно эта ложь, которая просто в образовании, почему учебники переписываются, 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 почему про историю про какого-то там скажешь не так, сразу на Соловки. Почему? Потому что это очень важно. Итак, вот еще, смотрите, просто странные вещи. Мы знаем, что была Отечественная война, напал Гитлер на весь мир, и мы весь мир спасли, да? Ну, американцы немножко. Хотя сейчас в российских учебниках уже написано, что мы войну проиграли, сейчас написано, но американцы прилетели, все наладили, спасибо им большое. Вот. Сейчас уже так. И школьники учат спокойно это все. А вот некоторые вещи. Некоторые вещи. Это для того, чтобы вы ходили и внимательно смотрели. Внимательно смотрели. Думали. Думали. Дается духовное имя. Отбирается, не дается. Имя забирается. Для чего? То есть, если только я раб, ты к Богу не пройдешь. Меня же не назвали там какой-то там это Кришна даст, это ты Кришне принадлежишь. Меня же не дали фамилию, ты там такой-то Кришнович там, да? Вот. Нет, меня в дети не записывают. Меня записывают в рабы. Значит, я уже не Божий человек, а так где-то что-то так, расходный материал. Биомасса. Биомасса, думать ей не положено. Это касается всех имен? Это касается, я просто как пример. То, что я говорю, ничего плохого в этих традициях нет. Нам просто надо быть вот этими парамахамсами, называется. Просто смотреть, потому что во всех абсолютно религиях 98% ценнейшая информация, без которой нам нельзя. Но ложка дегтя может испортить все. Ты можешь весь потенциал направить не туда. То есть ты проглотил крючок, потом обнаружил, что ты грешный. И борешься с грехом, борешься. Самосовершенствование, вот это чувство вины начинается и все. А ты уже крутишь там колесо, как белка, и работаешь на мельницу дьявола. И даже не понимаешь этого. Из тебя просто стригут купоны. Ты работаешь на какую-то систему, энергетику свою отдаешь, и твои молитвы вообще непонятно куда идут. Если ты, то есть ты радость должен начать, но если ты вот в таком состоянии, что вот все плохо, понимаете? Долг христианина быть радостным называется. Шрила Прабхупада тут говорит, там, повторяйте Хари Кришна, будьте счастливы. Это симптом того, что ты к Богу идешь, ты, знаете, я к морю иду, я должен пропитываться этим воздухом соленым, да. А если ты идешь туда, а мрачнейший, мрачнейший, надо просто опять же логика, куда ты идешь? Ну я же такой грешный, и вот я узнал о своем грехе. Нет, все равно. Если ты зайдешь в баню, ты вспотеешь, независимо, ты грешный или нет. Это то же самое. Господь высушивает тебя, отстирывает тебя, ты просто идешь туда. Он с тебя ничего не требует. Ничего не требует. Иисус что-то требовал от всех? Да нет, вот просто идет, и идешь, и все. Ничего не написано. Но брахманическая культура, она говорит, надо вот это, вот это, вот это, а потом, может быть, Господь соизволит поговорить. А пока ты ему не нравишься такое. Ну какая же это любовь? Итак. Вот, и опять такое отвлечение. Религия, политика, то есть а политика это госуправление. Это неплохая вещь, религия, политика это неплохая вещь, потому что ну как-то надо управлять. И наука это тоже относится к управлению, потому что то, что мы знаем, как планеты даже там происходят, какие там это с религией связано. Например, вот гроб пророка Мухаммеда, там где-то, сколько я не помню, ну, десятков лет или сколько это, просто висел в воздухе. Вот так вот. И все приходили кланяться. Теперь он уже не висит. Почему? Потому что там были серьезные магниты, а сейчас народ-то уже ушлый, у всех образование, все уже понимают, а раньше не понимали. Технология идет, И потом раз, а, ну тут грехов накопилось, вот и гроф опустился, наверное, да. Вот. Этот огонь, который там вот из стены, этот, это технически легко. То есть манипуляция сознанием. Манипуляция сознанием. Почему Джордано Бруно надо было срочно там сжечь? Почему? Потому что вот Земля, центр Вселенной, вокруг него все крутится, а мы тут ну, за место Бога. Вот. Какая разница, что Земля вокруг Солнца? Большая разница. Мы не центр Вселенной. Таких много. Понимаете, как только ослабевает вот эта централизация, надо сжечь этого человека. Через 200 лет весь мир признал, что Земля вокруг Солнца, а Ватикан признал через сколько? Через 200 лет только практически. Никак не дойду до фактов. Вот. Такой факт. Блокада Ленинграда. Сколько фильмов, сколько там чего, да. И смотрите, как проявляется глупость людей. Дорога жизни знаменитая, да? Эту дорогу жизни один кораблик немецкий мог зайти туда и разбомбить навсегда. Почему-то не бомбили. Она была в зоне обстрела, и там немцы Ленинград могли этот истощенный занять просто за, я не знаю, за сколько. По льду просто перейти туда и все. Как Ленин, когда бежал там в Финляндию, да, просто по льду перебежал. Просто перебежали и все. Почему-то не заняли. Цель была совершенно другая. Кто знаком, знаете, ситуация какая? Мы неграмотные, специалист сразу все видит. Вот когда-то я смотрел фильм «44-й скорой», поскольку я профессиональный машинист тепловоза, я сразу смотрю, брехня. Потому что там показан, за окном там мелькает, я смотрю, ручка крана тормозного в экстренном положении. Ну не может поезд так ехать, потому что я знаю, что вот так не может быть. А летчики, когда смотрят там про катастрофы, вот это показывают, они смеются. И поэтому человек, который у него немножечко не узкое сектантское мышление, а чуть-чуть, он сразу понимает. А знаете, что такое сектантское? Значит, я вижу не все, я вижу вот это, все остальное отчет сатаны, конечно. Бог не всеведущ, то есть я не везде вижу. И поэтому я вижу только так, и меня обмануть легко, как фокусник. Знаете, как меня? А знаете, что меня направляет? Сектантами не рождаются, ими становятся. Например, как алкоголизм. Вот человек, вот он пьющий. Знаете, есть люди, которым в 12 часов ночи постучи и скажешь, есть выпить, и он спал. Он обрадуется, оденется и пойдет пить. И у него смысл жизни. Он молится на это. И вот представьте, заходит в эту комнату человек, вот садится на вот этот вот. И сюда я ставлю бутылку водки. Вот за 5 метров туда-сюда он уже ничего не будет видеть. Он естественным образом концентрируется сюда. Понимаете, принцип секты. Очень ненавязчиво. Меня подсаживают под что-то, под вот этот вот крючок с червячком. Я такая рыба, которой я повелся на что-то частное и пренебрег общим. Вот это первый шаг. И потом это, потом уже автоматически это закрепляется, и вот я уже сектант. Это не обязательно, это сектант, это не религиозное понятие. Но когда это в религии, это очень страшно. Это очень страшно. Потому что я точно к Богу туда не иду. Вот.
Ну, секта необычно, вот люди вступают в секты, если их за что-то зацепило, за то ли жадность, то ли то же самое чувство вины, то ли страх.
Ну, мы ж видим рекламу, да? Вот. Нас цепляют 24 часа в сутки. Цепляют. Но есть люди, не ловятся. Вот не ловятся. Есть такие, которые рыбы, они знают, что им положено есть, что им не положено есть. И мы это знаем. Но однажды мы, о, это надо где-то копаться, а вот оно висит такое вкусное, еще шевелится на крючке. Такое вкусное, наверное, дар Божий. Но внутри говорится, нет, не дар Божий, у тебя вот конкретно есть функция. Мы знаем, когда мы нарушаем это, мы это знаем, но это кажется незначительным. И Итак, немножко про наш дорогой Ленинград. Там были заводы, и нам говорят, что заводы все работали, но подача электроэнергии была в 500 раз меньше. Это зафиксировано в газетах, это и люди читают, и у них даже мысль не шевельнется, что тут, что-то тут не так. Если в 500 раз меньше, это значит электроэнергию подавать только в больнице, ну я не знаю, в Смольный там куда-нибудь, вот в самые такие необходимые места, это практически ее нету. А чтобы завод, там такие здоровые агрегаты запустить, там куча заводов нет. И Ленинград еще выпускал танки. Причем тот, кто знаком, вот я профессиональный артиллерист, ну артиллерист такой, знаете, там баллистические ракеты, там такой, такие серьезные. И там, кто знает это, ему надо просто взять карту, координаты, и он просто глядя туда, просто по азимуту, там есть гирокомпас такая, то есть сейчас аппаратура в войну еще такая была. Я просто раз, ввожу поправки туда-туда, и просто нажимаю кнопки, и могу попасть не просто в завод, а в конкретный станок. И немцы все это знали, и что-то не бомбили. Вот они неудачно залетели, да? То есть странная война. Странная война. И, кстати, к вопросу... Знаете, что странно? Странно, что люди не понимают и не задаются вопросом. А знаете, почему не задаются вопросом? Им прошили. Не задаются вопросом, почему все вооружение оставили на границе, потом отошли и, ну, как приготовили даже. Мы все видим, но мы не все осознаем. Почему? Потому что, еще раз, сначала надо всех нас купить на какое-то пирожное, потом мы слепнем, потом нас делают рабов, а раб, знаете, не спрашивает ничего. И мы не понимаем, зачем это. И практически вся война была, это просто как будто войска выходили и кончали там харакири себе делали какое-то. Потому что если взять, сколько войск было у немцев, сколько у нас, вот, например, вот просто цифры, которые опубликованы. На период начала войны было 21 тысяча танков в Советском Союзе. 21 тысяча танков. За время войны сделали еще 113 тысяч танков. 113 тысяч танков. Было ремонтов произведено 450 тысяч танков. А сколько было танков у немцев? 3 тысячи всего. Сколько горело танков ежедневно? Если взять и раскидать на все. Ежедневно горело танков, вот если сколько, они же все побиты, 500 танков в день.
Наших?
Конечно, наших. Немцы потеряли за всю войну 800 штук всего танков. Дошло вместо 3000, там 1200. То есть это 2000, ну в общем.
200.
Да. Ну вообще, как это объяснить? Что это была за странная война? Понимаете, эту войну могли воевать люди, воевать и не видеть. Это какие были должны быть зомби. Если вы думаете, что мы меньшие зомби, то вы ошибаетесь. Мы такие же самые зомби. Мы должны открыть глаза и начать думать. Нас приучили, что думает начальство. Зачем вам думать? Потому что, скажем так, дьявол, он имеет интеллект генерала. И он тебя видит сзади, спереди, везде, со всех сторон и увидит общую ситуацию. Но я солдат. Я Божий солдат, я вот вижу, вот семья, вот это, остальное что скажет. Нет, если ты не станешь генералом, тебя убьют прямо в окопе. Если ты думаешь, что начальство тебе заботится, нет, оно заодно с ним. И вот это верующий человек, он должен быть генералом, он должен брать информацию из первых рук. Это касается каждого. И это и есть голос Бога, вот здесь, который называется совесть. Генерал, он говорит не локальную задачу, он все. И что такое верующий человек? Он не боится действовать для других. Вот тогда ты выживешь. А дьявол говорит, ты за себя, а мы тебе расскажем. И тобой командует не Господь, а дьявол. Если ты думаешь, что правительство тебе сильно заботишься, я просто не хочу портить томный вечер, рассказывать, как оно у нас заводится. Да мы, в принципе, знаем. Но мы не представляем, насколько оно убийственное. Кто в этом виноват? Никто не виноват. Почему? Потому что, во-первых, если ты не видишь Бога, ты видишь дьявола. А почему ты его видишь? А ты отошел от Божьей задачи. Знаете, почему мы пренебрегаем гласом Божьим? Почему мы с ним не разговариваем? Почему? Вот и сразу советоваться побежали с кем-то. Потому что мы не знаем, что идет война. Что идет невидимая война. А потом, когда что-то происходит, мы говорим, ну так случилось. Мы не знаем, что идет война. Вот если бы мы четко представляли, что идет война, нас не надо было бы уговаривать слушать свое сердце. Потому что это опасная ситуация. Мы доходим до слепоты. Слепоты – это вот мы видим и в упор, и не понимаем, что происходит. Тысячи людей, они думают, что они вот там воюют за Родину, за Сталина. Нет, не было такого. Было просто практически самоубийство. С какими целями – это второй вопрос уже. Вот. Уничтожение, да. Вот. Ну, удалось напугать. Это очень важно. Это очень важно. Как из этого выйти? В любой момент. В любой момент. В любой момент. Но ты должен перестать бояться слышать себя. Это в семье. Это везде. Вы думаете, фронт это вот что такое глобальное, потом куча народа под цунами попала. Да нет, ты попадаешь под цунами каждый день в своей семье, в своей на работе. Тебя уничтожают и там, и там, и там. Только почему? Потому что ты человек-угодник или угодник, не слушаешься, ты не живешь свободно, ты не живешь как хочешь. Ты боишься жить хорошо и честно, боишься жить. Почему? В тебе живет страх. Значит, ты по чьей юрисдикции? Явно не Бога. Значит, что? Значит, ты не молишься. Ты не молишься, ты с ним не разговариваешь. А хочу сказать такую вещь. Изначально всегда и везде было так. Молитва, три вида молитвы. Это вербальная, причем считается, если даже про себя говорю, вот так вот, иду и говорю, Господи, это считается даже хорошо, потому что я других не отвлекаю. Бывает, что ну негде уединиться, там, да, Господи, вот это считается уровень. Потому что никто не заставляет, никто не видит. То есть я точно не на показ это делаю, понимаете, почему это уровень? Я точно не на показ. То есть, ну, вот я точно с ним. А если я вот так вот, а там еще люди стоят, я буду думать, ну, достаточно ли свято я смотрюсь, когда молюсь, да? То есть это может подпортить вот ситуацию. Вот. Ну, есть которые. Потому что, ну, мы все-таки немножечко человекоугодники, и хочется же нормально выглядеть. И когда про себя, оно уже точно искренне. Ну, сам себя-то еще буду дурить. Вот. Вторая молитва – это труд, это следование пути сердца. Любовь – это следование сердца, это не что-то, вот мне хорошо стало и все. И третья молитва, вот это должно быть у всех. И все мы в какой-то мере этим пользуемся, это вот разбор полетов, что вот этот момент там покаяния, не так, когда уже тебя уже в угол загнали, что уже плохо, надо каяться срочно. Да? Раз. А как день прошел? А как день прошел? А вот там, по-моему, я, наверное... Я просто, на самом деле, я спрашиваю Бога, ну как, все нормально? Он говорит, а вот там ты меня не послушал. Я это все понимаю. Думаю, эх ты. И думаю. И в этот момент я извиняюсь перед тем человеком, ну просто думая, сожалея об этом. И он меня прощает. Он в этот думает, да, ему некогда было, я вот его дергал там. И на утро я опять свеженький и новенький. Такая жизнь. Вот. Перерыв 5 минут.